«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Ровно 25 лет назад, 26 марта 1989 года, в Советском Союзе состоялись первые демократические выборы, выборы народных депутатов СССР. И о том, как готовилась победа над империей зла в эту четвертьвековую годовщину, мы сегодня поговорим с членами межрегиональной депутатской группы Юрием Андреевым. Он в нашей студии. Добрый вечер, Юрий Манойлович.
Добрый вечер.
И у нас на прямой связи будет со студией Владимир Александрович Вобликов. Юрий Манойлович, по какому округу вы баллотировались и как проходили вот эти праймерис, что называется, как сейчас это именуется?
Я баллотировался от округа номер 2. Это Бабушкинский район города Москвы. И все для нас выборы основные начались 17 февраля. До 26-го был большой период как раз этих праймерис. И мы боролись друг с другом. Нас было 9 депутатов. Это очень представительная кампания была, из которой необходимо было избрать тех, кто пойдет на первый тур, на второй, 3 человек. И так из 9 осталось 3. И 26 марта мы начали эти выборы. Но пришлось победить сразу в первом туре, чтобы не растягивать удовольствие надолго.
То есть вы сразу больше 50% голосов избирателей получили?
Да.
А давайте послушаем вашего исполнительного секретаря межрегиональной депутатской группы Аркадия Мурашова, который первоначально скептически отнесся к самому механизму избрания на съезд.
Когда были объявлены правила выборов, то мы очень критиковали вот представительство вот общественных организаций, так называемую третью корзину. То есть выборы были по национальным, территориальным округам. А мы считали, что вот выборы по общественным организациям – это не демократично, там какие-то произвольные квоты от КПСС 100 человек, там, от профсоюзов 100 человек, почему 100, там, от Академии наук 10. Я сейчас понимаю только, что благодаря вот этим вот, вот этой третьей корзине съезд обладал необходимым таким политически легитимным представительством. Потому что огромное количество людей, ну, включая даже того же Сахарова, того же там Гавриила Попова, Виталия Гинзбурга, Марка Захарова, там, я не знаю, ну, огромное количество людей, всех иерархов православной церкви. И в жизни они бы никогда не пошли баллотироваться там в округа, естественно, уже тогда. Но благодаря их присутствию и участию в работе съезда создавалось необходимое, так сказать, представительство. И за счет чего складывалось болото вот это вот? Ну, во-первых, это почти целиком делегация среднеазиатских республик. Бессловесная, пассивная, механически одобряющая все, что говорят сверху. Вторая часть болота – это было все-таки из огромного количества депутатов, которые были выбраны, и в том числе по округам, из сельской глубинки, из малых городов. Там перестройка горбачевская еще туда не дошла, и очень редко где, только в крупных каких-то промышленных поволжских и уральских центрах. Это была партноменклатура, послушная, так сказать, голосующая, поддерживающая, которая тогда еще, у них хотя были разные уже взгляды, но они еще помалкивали, они вели себя, так сказать, вполне как болото.
Вы с нами на прямую связь вышел ваш коллега Владимир Александрович Вобликов. Добрый вечер, Владимир Александрович. Напомните, как вы избирались на первый съезд народных депутатов СССР? Вам слово, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, я хотел бы со своим коллегой Аркадием Мурашовым поспорить. Я же вообще-то представитель партноменклатуры был, но диссидент, так сказать, в партийных рядах. И противостоял мне первый секретарь обкома партии Романин и несколько еще кандидатов в депутаты. Ну, на окружном собрании мне уже удалось победить. Главное, что, конечно, мой противник был, это Романин, секретарь обкома Калининградского. Но нас двое вышло в следующий, как бы, этап предвыборной кампании. Ну, а там уже я набрал 76% голосов людей. Люди хотели перемен. Вот, ну, Калининградская область, конечно, она западная. Там более, как говорится, идеи были продвинуты вперед. Но надежды были очень большие у людей, связывались с этим съездом. Я так и называю, что это время больших надежд было. И, в общем-то, подарил нам им их Горбачев, и так по-прямому-то, если сказать. И интересное время было, конечно. И вот когда я приехал сначала в Москву до первого съезда, Вот мне все же вот не понравилось, конечно, сразу, что некоторое пренебрежение именно глубинки. Много людей из глубинки было действительно толковых, грамотных и хотевших перемен. И некоторое высокомерие все же депутатов, оно сказалось в отрицательную сторону тогда, в то время. А можно было сделать гораздо лучше, чем было сделано.
Следующий упрек Юрию Андрееву. Был какой-то снобизм у москвичей перед провинциалами?
Конечно, был. Дело-то. Был, я бы не назвал это снобизмом. Это было некое, может быть, превосходство, поскольку житель столицы всегда себя считает более подготовленным, допустим, к общению с людьми, к политическим беседам, к знаниям. Ну и уровень, конечно, был несколько выше у московских депутатов. Но, я так понимаю, речь шла сейчас не о том, что именно московские депутаты были высокомерны и пренебрежительны. Речь шла о депутатах как раз тех, о которых сказал Мурашов, о депутатах, назначенных депутатами. Вот те уж точно совершенно вели себя пренебрежительно по отношению, ну, не только, допустим, к периферийным депутатам, но и к нам, московским, которые заявили о себе несколько громче, чем все остальные. Да, я думаю, это так.
Давайте послушаем Аркадия Мурашова, который с уважением отнесся к делегациям из национальных республик.
Все это было необычно, и, конечно, прибалтийские делегации, они были хорошо организованы, они были с нами, но вели себя исключительно корректно и все время подчеркивали, что у нас есть и общие цели, различные цели. Мы, так сказать, здесь, может быть, в первый и последний раз. Ну, литовская делегация самая была сплоченная, и она целиком состояла из членов Союза. Она во втором съезде уже точно не приняла участия никакого. Она оставила нескольких наблюдателей, которые следили за тем, что происходит. И грузинская делегация, которая была уязвлена этими тбилисскими событиями и в один из кульминационных моментов первого съезда покинула зал в полном своем составе во главе с первым секретарем грузинской компартии тогда, я сейчас забыл его фамилию, но в этом смысле вот национальное такое сплочение у грузинской делегации тогдашней при всем, так сказать, присутствии грузинских партийных функционеров, оно было вот настолько велико. Армяно-азербайджанский конфликт и разговоры вокруг Карабаха, там, они тоже проявлялись. Представить себе сейчас, после того, как Советский Союз распался, такое вот единое политическое событие, конечно, совершенно невозможно. Это, с другой стороны, это, в общем-то, были, наверное, и похороны Советского Союза в каком-то смысле, потому что очевидно было, что то, что людей разделяет, не даст им возможность соединиться и жить вместе.
Вопрос Владимира Александровича Вобликова. А как скоро вы приняли решение войти в межрегиональную депутатскую группу?
Ну, сразу же, как было заявлено о создании московской депутатской группы, я поехал на заседание московской депутатской группы в Доме ученых. И, по-моему, даже я первый был, кто предложил, надо объединяться с разных регионов. И название, по-моему, даже я предложил межрегионально назвать группу эту. Потому что я считал, что необходимо демократические силы объединить по всей стране. И, кстати говоря, вот интересный момент был. В 1981 году я был в так называемых партизанах, призван на сборы. В Вильнюсе проходили, северный городок был такой. И рядом со мной стояла койка в казарме, жил Данис Иванс. А мы с ним потом в 1989 году встретились на съезде. Он был от Риги, журналист, депутат. Еще тогда мы спорили по Прибалтике, по коммунистической идее. Там были у нас и литовцы, и вся Прибалтика. Я из Калининградской области. И я уже тогда понял, что прибалтийские республики, они будут отдельно жить. И уже я не сомневался в том, что они уйдут из нашего состава СССР. Правда, я абсолютно не рассчитывал это вот на Украину. Вот когда Украина захотела отделиться, я понял, что это крах Советского Союза. Я воспринял, конечно, крах Советского Союза, ну так, с огромным огорчением.
Спасибо, да, Владимир Александрович. Давайте Юрию Эммануиловичу зададим. А вы как быстро приняли решение войти в межрегиональную депутатскую группу?
Да я даже, вы знаете, не принимал этого решения. Нас, московских депутатов, было 26 человек. И как-то все где-то это решалось. Я даже не помню этих деталей. Я только помню, что проходили люди со списками. Я, естественно, записался, поскольку я доверял людям таким. Попов, Мурашов, там, Афанасьев.
Собчак.
Собчак, конечно, Анатолий Александрович обязательно. И я настолько был расположен к ним, ну, это называется абсолютное доверие, что если они говорили так, значит, это надо было так. Со своих собственных представлений о том, как будет работать депутатский корпус, какие перспективы у нас, чтобы на этом съезде народных депутатов обозначить какие-то свои предложения и добиваться их исполнения. И этих мыслей не было. Не было. Я пришел с воли, я рад был, что победил, потому что это начинался новый этап жизни. И, естественно, я многого просто не знал и не мог знать. Никаких политтехнологий нам не преподавали, мы не знали. И я пришел совершенно сырым. Что, собственно, и происходило первые два года, пока я не начал созревать. Поэтому я вошел в межрегиональную депутатскую группу в стае.
Аркадия Мурашова, исполнительный секретарь межрегиональной депутатской группы, совершенно не смущалась, что она оказалась в меньшинстве.
Уже на первом заседании съезда в мае 89 года обнаружилось вот это размежевание, когда там большая часть зала встает, и какие-то одиночки остаются сидеть при каких-то овациях очередным выступающим. И наоборот, значит, одинокие столбы вот будущих межрегионалов вставали и аплодировали другим выступающим, с другими речами. Нас там было, конечно, очень мало. На съезде было больше 2000 человек, 2250 по списку, а нас было, ну, от силы, наверное, человек 300, которые, ну, 300 там с небольшим, которые записались в межрегиональную группу, но и я скажу, что далеко не все из тех, кто в межрегиональной группе на самом первом заседании вели себя так демонстративно. Это совсем уж малая часть, поэтому тех, кто как-то активно себя проявлял, таких было совсем мало, это может быть несколько десятков. Вообще вот в этом политическом событии оно еще имеет уникальный характер. Почему? Потому что именно самое первое заседание съезда в мае. Потому что это было единственное заседание, в котором участвовали все республики без исключения. Сейчас уже представить это невозможно, а ведь все прибалтийские республики и закавказские республики, все присутствовали на этом съезде, все активно принимали участие в работе. И съезд, собственно, начался с того, что рижский депутат Толпежников выскочил и провозгласил минуту молчания. Давайте почтим память минуту молчания тех, кто погиб тогда в Тбилиси.
Владимир Александрович, Обликов, вопрос. А как вы оценивали манеру ведения съезда спикерами Анатолием Ивановичем Лукьяновым или Михаилом Сергеевичем Горбачевым? Они, по-моему, поочередно менялись. Вам слово, Владимир Александрович.
Ну, я все же считаю, что съезд был достаточно демократично проходил. И давали слово достаточно много разным представителям, и в том числе членам межрегиональной депутатской группы. Конечно, не нравились выступления большинства наших членов, основному большинству. Бывали случаи захлопывания, но все же, ведь если вспомнить, с каким интересом смотрели тогда люди эти прямые трансляции съездов. Это похлеще было любого боевика или какого-то сериала захватывающего. Только и разговоров было о съезде. И сейчас люди даже вспоминают о том времени. Потому что это действительно время надежд было на перемены к лучшему. И, может быть, много бы и мы бы достигли. Но вот на мой взгляд, к сожалению, наше общество, оно все же осталось вот на том большевистском уровне менталитета. Вот до сих пор мы своих оппонентов согласны сажать в тюрьму. Вот такой разговор категорически неприемлем, хотя общий тон у нас там, мы призываем толерантности людей. А по сути дела, любое взять событие какое-то, чуть человек выбивается из общей тенденции мнения, как сразу его объявляют, опять же, каким-то врагом народа, что готовы его в тюрьму посадить. И закрыть от общества его информацию и прочее, прочее.
Спасибо большое. Давайте Юрию Эммануиловичу зададим вопрос. Вы, я так понимаю, тоже рвались на трибуну. И как вы относитесь к тем, кто часто очень просил слова вообще? Вот эта демократия была в новинку ведь?
Да, было очень интересно и необычно. Необычно, потому что это был поток. Это был поток людей на трибуне, и надо было как-то умудриться понять, кто о чем говорит. Для меня это поначалу было очень тяжелой работой. И поэтому я с удовольствием занялся тем, что подсчитывал голоса. И вот в эти периоды, когда я ходил по рядам и подсчитывал, сколько кто за что проголосовал, это была моя функция такая. Меня выдвинули, между прочим. Это был
пост. Даже не было этих карточек.
Да, не было электроники никакой. И вот в эти моменты я, конечно, знаете, ходил очень важно. Очень чувствовал большую ответственность за это. Хотя, на самом деле, немножко иронично к этому относился, но все-таки. Главное, что мои избиратели были очень довольны, что меня часто показывают проходившим между рядами. Это было для меня большой наградой, потому что я не прерывал связь. А вот что касается выступлений, вы знаете, я сначала, вот первые месяцы особенно, просто не мог представить, а о чем они там говорят. Я даже не мог представить, что за мысль он излагает, потому что надо было к этим людям привыкать. Они были совершенно разные, вы понимаете. И это было собрание, вот этот съезд народных депутатов, с самым широким представительством всех слоев наших граждан. Ну и это было настолько вновь для меня, что мне еще трудно было сориентироваться.
Аркадий Мурашов тепло вспоминает фигуры первых спикеров, ныне здравствующих, Михаила Сергеевича Горбачева и Анатолия Ивановича Лукьянова.
Лукьянова мы тогда, его двуличную как бы вот такую вот игру, она проявила все-таки уже ближе к ГКЧП. А вот в те годы мы встречались с Лукьяновым первый раз перед съездом. Он нас, правда, обманул, и мы уже это поняли, что он нас обманул, но все равно мы к нему еще очень долго относились как к ближайшему соратнику Горбачева, и он нас в этом всегда уверял. А то, что Горбачев мысленно с нами, мы в этом вообще не сомневались. Но я не знаю, там его не поддержал Сахаров, который не стал голосовать в его выборах как президента, а мы его, председатель Верховного Совета, а мы его поддерживали просто двумя руками. Когда Бурбулис выдвигал Ельцина как альтернативу, ну это смешно было, какой Ельцин там, когда у нас Горбачев. Горбачев был совершенным, так сказать, лидером, и мы просто понимали, что он ведет такую двойную борьбу, потому что там много старой гвардии, и ему надо лавировать. Мы относились к этому с пониманием. И разочарование наступило в Горбачеве уже позже. Оно было быстрым, потому что время было спрессовано. Первая, так сказать, нотка разочарования была уже на втором съезде в конце года, в ноябре или в декабре, когда он там состоялся, я сейчас не помню уже, с этим планом Рыжкова. Второй звоночек был еще через 2-3 месяца, в марте, когда на третьем съезде был учрежден пост президента, и Горбачев избежал всенародного голосования, хотя он мог. Но тоже, кстати говоря, тогда мы его очень за это критиковали, а сейчас я уже понимаю, что он не пошел на всенародное голосование, потому что уже тогда бы, в марте 90-го года, часть Советского Союза не приняла бы участие в выборах.
Вопрос Владимира Александровича Вобликова. А когда Борис Николаевич Ельцин впервые проявил свои лидерские качества, вот в частности, в рамках межрегиональной депутатской группы?
Ну, я вот сейчас вспоминаю, когда избирался Верховный Совет на съезде. Вот там приключение было с Борисом Николаевичем Ельциным, когда говорили, что то ли его сбросили с моста, то ли сам упал. Его не избрали в Верховный Совет. И вот перерыв после этого был. И он ходил как опущенный в воду перед дворцом съезда. Я подошел к нему и говорю: Борис Николаевич, ничего страшного не случилось. Я говорю, Дэн Сяопин тоже сначала был изгнан из ЦК КПСС, из ЦК Компартии Китая, а затем он стал лидером страны. Я думаю, вас такая же судьба ждет. И после этого он как-то воспрял, и тут Казанник уступил его место. И вот после этого, вот первого съезда, потом межрегиональная группа решила избрать сопредседателя и пригласить Ельцина в том числе на межрегиональную группу. Вот где-то вот в это время, мне так помнится, и произошло как мы избрали сопредседателями, значит, Пальма из Эстонии, Сахарова, Ельцина, ну и других там еще людей.
Да, вот. Пожалуйста, дополните, Юрий Манович. Кого еще избрали, по-моему?
Афанасьева Юрия Николаевича.
Сахарова.
Сахарова, он сказал, да. Сахаров, Пальм, Ельцин, Собчак. Гаврила Харитонович.
Да,
Собчак. Собчака не было, 5 человек было у нас. Попов, Афанасьев, Пальм, Ельцин, естественно, и...
Собчак.
Да,
а исполнительный секретарь был Аркадий Николаевич Мурашов, который узнает знакомый почерк поведения агрессивно послушного большинства. Давайте послушаем.
Мы это уже наблюдали отчасти. Вот на провозглашение Крыма-то, на подписание договора, вот это, вся эта та же номенклатура, тоже большинство, просто это вот все вспомнилось сразу. Единодушная поддержка, единогласное голосование там в Совете Федерации, массовый психоз вокруг этого. Мы просто сейчас вернулись в Советский Союз. И восстановление всего идет очень быстро. Цензура, какая-то неприятие чужой точки зрения, раскол в обществе страшный, который пошел по семьям, там, по трудовым коллективам, я не знаю, везде. Зубова выгнали из МГИМО, там, закрыли, ну, то есть, я не знаю, закрываются средства массовой информации, там, блокируются интернет-порталы. Даже в то время у Советского Союза, даже во время Второй мировой войны у Советского Союза были хоть какие-то союзники. Сейчас в России нет никого, даже внутри СНГ. Кончится все это тем же самым. И сценарий тоже более-менее понятен, потому что, что называется, все это проходили. Экономическое положение России будет ухудшаться очень быстро. То есть в течение там 2-3-4 лет мы пройдем тот же путь, который прошел Горбачев, там, условно говоря, с 87 до 91 года. От более-менее сносного положения до полного развала. Вот этот путь нам предстоит сейчас пройти. Пока мы не придем к полному развалу, никакого Ельцина нового никакого не будет. Потому что пока все есть, пока все живут хорошо, никакого социального протеста ему неоткуда взяться.
Владимир Александрович, в облику вопрос. А как воспринимали делегаты съезда вот события, которые только что произошли в Тбилиси незадолго до созыва первого съезда? Вам слово, Владимир Александрович.
Ну, конечно, вот эти все события, они воспринимались как трагические события. Как, в то же время одновременно мы понимали, что эти события, они отбрасывают страну назад, ведут к определенному хаосу. Потом вильнюсские события. В свое время я в составе, мы трех человек, вот прибалтийских калининградских депутатов, это Оболенский, Полуэктов, я ездили в Вильнюс, с Ландсбергисом встречались, когда речь после вильнюсских событий, когда произошли в Вильнюсе события, ну и в том числе события в Тбилиси. Это все накладывало там, ну и Карабах, естественно. Я понимал, что уже в том виде, как Советский Союз, как он был, он не останется целым. Это развал был виден, что разваливается страна. И это, конечно, огорчало. И ответственность за то, чтобы не было большого кровопролития, потому что мы все стояли, в общем-то, на грани гражданской войны в то время. Но это уже попозже, конечно, года через два, там, вот, через как. После первого съезда. Но время очень серьезное было и суровое. Ведь российская центральная власть, тогда верховная власть СССР, она не пошла на принцип удержания страны. Я считаю, это заслуга, в общем-то, была обойтись без человеческих жертв. И отпустили мы и Украину тоже отпустили из Советского Союза, и Беларусь, ну и все республики остальные. По большому счету так оно и было, что спасибо. Именно отпустили.
Да, они уж... Владимир Александрович, Юрию Эммануиловичу вопрос. А когда вот появился такой первый, что ли, признак, что скоро Российская империя Советская затрещит по швам?
Вы знаете, затрудняюсь даже представить себе конкретные сроки, когда все это произошло.
Может, во время путча?
Во время путча? Нет, гораздо раньше. Гораздо раньше, когда совершенно иначе, чем большинство на этом съезде народных депутатов начали себя вести прибалты. Они очень четко заявили свою позицию. Это Прибалтийские республики, Грузинская, а потом там же конфликт Азербайджан-Армения. Здесь тоже уже проявлялись совершенно нетерпимые отношения друг к другу, я имею в виду, как субъекты Советского Союза. Вот, пожалуй, этот второй съезд, это, пожалуй, начало развала Советского Союза в принципе, когда республики начали заявлять о своей особой позиции. И все это вылилось в парад суверенитетов. Вот это и есть начало развала. Это 90-й год. После вильнюсских событий, вы помните, это происходило в Прибалтике, потом Грузия, Армения и Россия. Тоже
в Азербайджане, помните, танки водили.
Конечно,
в Баку.
Конечно. Вот 90-й год. Если говорить о точной датировке, ну, более-менее такой правильной, то, я думаю, это самостоятельная позиция и парад суверенитетов республик.
Давайте послушаем мнение Геннадия Бурбульса, который считает съезд народных депутатов СССР воплощением идей перестройки.
Съезд народных депутатов – это было реальное воплощение идеи перестройки, демократизации, гласности, несмотря на то, что сам этот съезд вот оказался тоже расколот, так же, как и вся страна, на тех, кто желал обновления, на тех, кто мечтал и верил, что мы можем реформироваться эволюционно по определенным нами же принятыми законами, и на тех, кто продолжал прятаться под крылышко партии КПСС, и она же и государство, и не хотел никаких принципиальных изменений.
Вопрос Владимиру Александровичу Вобликову. А вот вы сказали, что чуть-чуть относились свысока к тем, кто был избран по спискам от общественных организаций. А как вы считаете, тогда не было иного выхода? Как бы иначе попал на съезд Андрей Дмитриевич Сахаров или другие вот люди, которые еще не привыкли к демократическим процедурам, а нужны были на съезде? Вам слово, Владимир Александрович.
Я так как раз думаю, что это правильная норма была. Но это я тоже потом пришел к этому выводу. Уже непосредственно, когда первый съезд состоялся, когда я узнал людей, какие люди пришли от общественных организаций. Как ни странно, от общественных организаций пришли очень толковые, грамотные люди. Ну, можно сказать, совесть нашей интеллигенции, которые не молчали, отстаивали свою позицию демократическую. Много людей таких пришло именно и от общественных организаций, как ни парадоксально. А вот хотел бы добавить еще о предыдущем немножко разговоре. Вы знаете, мне вот после выборов 26 марта, мне буквально, может, на второй-третий день еще до съезда приснился сон, что мы в зале собрались, съезд, и вдруг начали все повскакивали на стулья, размахивать стали пиджаками и передрались. И я проснулся вот таком, с чувством такого, что что-то все же нехорошее произойдет. Вот видите, как вот у меня почему-то... Ну, я, потому что я общался с прибалтами, и много... Причем мы там рядом, Калининградская область, много общались мы и с литовцами. У меня и друзей много литовцев, и латышей, и эстонцев в то время было. И, наверное, вот это все где-то подсознание это накапливалось, естественно. Ну, а вот по поводу... Второго вопроса я, наверное, тоже его ответил.
Да, Юрий Эммануилович, вопрос. Как вы относитесь к тому, что вот партийная сотня, Политбюро и член ЦК вошли безальтернативно в состав съезда?
Я относился к этому крайне отрицательно. Потому что они не испытывали той борьбы, которую мне пришлось испытать на себе во время выборов. И это вот такое эгоистическое чувство, оно вылилось в неприязнь людей, которые прошли, совершенно не приложив к этому усилий. Это неправильно, это несправедливо. Так я полагал, и до сих пор я так считаю. Именно поэтому у меня было неприятие именно вот этой части депутатского корпуса.
А Геннадий Бурбуль считает, что безальтернативное выдвижение партийной сотни было в то время оправдано.
Вот эти партийные, комсомольские, профсоюзные, которые избирались депутаты по сотням, там, по квотам, они были неизбежностью исторической, потому что полностью освободить доступ к мандату народного депутата СССР на выборах прямых, свободных, тогда не было ни культуры, ни смелости это сделать. Поэтому это была такая историческая неизбежность, необходимость, но и какой-то действительно контроль за составом высшего законодательного органа страны.
Владимир Александрович, в облику вопроса, стал ли съезд вот трамплином для карьеры людей, которые без него не могли бы сделать успешного продвижения в тех номенклатурных советских условиях? Вот, например, для вас стало ли это каким-то этапом в вашем творческом и профессиональном становлении? Вам слово, Владимир Александрович.
Ну, я скажу, что я благодарен вообще судьбе, что так у меня судьба сложилась, потому что я на съезде и среди народных депутатов познакомился с огромным количеством, ну, скажем, выдающихся людей нашей современности. И никогда я не скажу, что это зря было. Но, с другой стороны, в общем-то, когда развалилась наша страна, я это очень сильно переживал. Мы с рядом членов межрегиональной депутатской группы, там человек нас 10 было, накануне партийной конференции ходили в ЦК КПСС. Причем мы обратились к Горбачеву, чтобы нас приняли в ЦК КПСС. И ходили с нами, беседовал Разумовский. И мы тогда предлагали реформировать КПСС. Была такая идея у нас в участии межрегиональной группы. Я, как понимаю, теперь-то я и тогда понял, что это была идея утопическая. Мы предлагали разделить КПСС на две фракции. Консервативную и демократическую. Чтобы на партконференции они приняли решение, потом вышли на съезд с этим решением. И когда я посмотрел, как на нас смотрят члены ЦК КПСС, а смотрели они на нас как на врагов народа, когда мы такое предлагали, я понял, что эта идея наша утопичная. Вот такой был интересный пример.
Юрий Мануилович, как по-вашему, КПСС уже в глубоком кризисе была к моменту первого съезда?
Да, кризис, на мой взгляд, был очень глубок. Это я теперь только осознаю. Тогда они еще были во власти и выглядели очень прилично. Ну, для нас, которые пришли с производств, из разных мест. Ну, так вот, оказалось, вот теперь я точно знаю, что к тому моменту, когда этот съезд народных депутатов был избран, КПСС уже доживала последние дни. Что показывает хотя бы борьба за отмену вот этой шестой статьи, где руководящий направляющий роль партии. И вы знаете, удалось исключить из Конституции эту статью. И тогда стало все понятно, что партия уже потеряла все рычаги влияния в обществе, ну, достаточно много потеряла. И можно идти дальше, отлучить партию от управления государством прежде всего, оставив ей только идеологическую сферу, если они захотят, ну и так далее. То есть упадок начался как раз с избранием этого съезда. Хотя теперь, изучая историю, можно сказать, что еще раньше началось, когда в 1977 году еще, так далеко, была принята новая конституция при Брежневе. Была принята новая конституция Советского Союза. И там уже было начало положено реформированию общества. Это очень интересно, что в 1977 году уже порядок избрания на съезд и само создание съездов народных депутатов там уже подразумевалось. И вот это был, я так теперь знаю, что это был первый шаг, первый толчок к тому, что общество начнет понимать глубже и дальше. Так и случилось.
Геннадий Бурбулис давно был уверен, что руководящие посты должны занимать наиболее способные люди, то есть меритократия.
Я вообще исхожу из того, что наш опыт, Советский Союз в конце 80-х, начало 90-х годов, показал не только высочайшую ценность демократических институтов в виде свободных выборов, в виде реальной власти законодательных представительных органов, но и многое другое, что произошло за эти 25 лет, говорит о том, что сегодня наряду с разными заметными кризисами, финансовым, экономическим, глобальным, есть кризис институтов демократии как таковых. И мы оказались сейчас продуктами или жертвами века глобальной трансформации. И, на мой взгляд, вот уроки и нашего депутатства, и реформирования, и мой опыт депутатства в Госдуме и сенаторства в Совете Федерации показывает, что сегодня колоссальный кризис демократических ценностей, демократических институтов и демократических методов управления. Нам нужно выходить на идеи меритократии, когда не волей большинства будет формироваться система власти, в том числе и за счет манипуляций, за счет разного рода ухищрений. А в конечном счете 21 век, на мой взгляд, он выживет и получит свою перспективу, если мы сумеем опереться на концепцию меритократии, то есть власти достойных, власти лучших, власти самых компетентных, самых трудолюбивых и самых добропорядочных представителей разных слоев общества. Думаю, что даже последние события – Украина, Крым, Россия, Европа, Соединенные Штаты – показывают, насколько сегодня не авторитетные и неубедительные механизмы вот этого наследства, демократическое развитие цивилизации европейской, западной, по традициям, по навыкам, так называемых так, классической демократии.
Давайте, Владимир Александрович, в облику зададим вопрос. Вернись вы в то время, какой проблематике вы бы уделили первостепенное внимание в ходе работы съездов народных депутатов СССР? Что, вот, по-вашему, было упущено в те судьбоносные дни? Вам слово, Владимир Александрович.
Ну, у нас в межрегиональной группе очень разношерстная, конечно, публика была. У нас это ж не партия была, а, в общем-то, люди, которые хотели перемен. У каждого свое видение было этих перемен. И я считаю, что мы упустили нормальное поступательное развитие страны, когда можно было решать и экономические, и социальные вопросы, ну, скажем так, грубо, скажем, по китайскому пути пойти, реформируя постепенно. Я все больше стал, как говорится, противник революции и понимаю, что революции ничему хорошему не приводят в конечном итоге, а просто происходит смена элит и все. А для страны, для народа революция это, в общем-то, оборачивается крахом, эти революции. Хотя, с другой стороны, иногда кажется, что и революция необходима. Но в то же время революции, они ведут к упадку. Это, я в этом убежден большой. И, ну, если бы я попал в те времена, то, наверное, все же кое-что я бы делал по-другому, это естественно. Потому что все мы, кто побывал тогда в этой каше, поварился, все мы, естественно, анализировали свои шаги в то время и наблюдали за своими ошибками как бы со стороны. Были такие ошибки, естественно, и у меня.
Спасибо, Владимир Александрович. Давайте Юрию Мануиловичу зададим вопрос. Как вы считаете, вот эволюционный китайский путь, он более бы был подходящим для СССР или вот распад был неизбежен?
Конечно. Ну, вы знаете, сослагательных наклонений нельзя применить к трактовке исторических событий. Но я думаю, что, конечно, последовательный, постепенный, эволюционный путь развития был бы лучше, просто лучше, чем то, что мы имели в те годы. Вот, вы знаете, к 90-му году, кстати, вот я себя расцениваю того и сейчас с точки зрения, а что я стал представлять сейчас в результате приобретенного опыта. И я убедился, что уже к 90-му году я как раз пришел к пониманию вот этого эволюционного пути развития. Это был 89-й, к 90-му, практически через полтора-два года я уже понимал, что все наши революционные заявления о том, что коммунистов отлучить от власти, что надо брать власть на съезде в руки межрегиональной группы, там, и диктовать условия всем избранным, ну, то есть некие элементы революционного подхода к работе в Верховном Совете СССР. Но через пару лет я уже начал думать по-другому. И, в частности, даже изложил свои соображения в некой статье, где я говорил о евразийском экономическом и политическом пространстве и новых взаимоотношений субъектов Советского Союза, что привело бы именно к эволюционному развитию и нахождению новых взаимоотношений между разными субъектами, народами, нациями, населяющими эту территорию.
Геннадий Бурбулис, так же многое бы поменял, если бы мог вернуться в то время?
Ну, если бы можно было, я бы сам, и мы бы все, особенно члены межрегиональной депутатской группы, мы бы должны были более настойчиво, более тонко, более гибко убеждать Михаила Сергеевича Горбачева все-таки поддержать нашу позицию и не лавировать между агрессивно послушным большинством съезда, между циничным и абсолютно игнорирующим какие-либо обновления системой КГБ и репрессивных властей. Ну и в конечном счете, если бы мы вот это сделали, наверное, можно было бы как-то предотвратить путч в августе 91 года ГКЧП, который не позволил подписать 20 августа подготовленный в сложных условиях договор Союза суверенных государств и тем самым открыть дорогу к эволюционному, постепенному, но вместе с тем юридически, правовым образом легитимному обновлению нашей советской системы.
Владимир Александрович, в облику вопрос. Как по-вашему, почему элита, такая рафинированная элита политическая Советского Союза, собравшись вместе в зале Дворца съездов, не смогла выработать плана спасения державы, как вы считаете?
Ну, жизнь при монополии на истину и находясь у власти, это просто, ну, это, так сказать, зажравшиеся коты, которым неохота ловить мышей было. И они не видели изменяющегося мира. А мир изменялся очень быстро, и надо было действительно, как говорится, его хватать и пытаться управлять. А управление было брошено на произвол судьбы. Члены межрегиональной группы понимали это, что мир быстро меняется, но мы не могли ничего сделать. У нас было активных членов межрегиональной группы было всего 140, ну, в районе 140 человек. Хотя по списочному составу нас было 380 там с лишним человек в лучшие годы, как говорится. Ну, к нам приходили, уходили люди. Вот. Но и ничего нельзя было сделать в этой ситуации, потому что мы не имели реальных рычагов власти, мы не имели, в общем-то, по большому счету. Хотя съезд был как декорация для демократии все же. Но сами демократические институты, естественно, формировались тогда. И выборы, и прочее, прочее. Это огромное достижение было. Мы уже были первые в этом направлении.
Спасибо, да, Владимир Александрович. Давайте послушаем еще одного депутата Михаила Бочарова, который вспоминает, что на съезд избирали лучших, таких, каких сегодня уже и нет.
Прежде всего, это действительно дата крайне важная в истории. Не только в истории России, а и в истории развития всего, наверное, мирового сообщества. Первое, что бы я сказал, это время было великих надежд. Это надежды были на изменение ситуации в СССР, так как мы избирались депутатами СССР. И мы все, вероятно, думали, что жить в нашей стране который назывался Союз Советских Социалистических Республик, будет, конечно, гораздо лучше. А перестройка, которую, так сказать, организовал, назовем так, Горбачев, имела, конечно, хорошие цели, хорошие вроде бы слова, но не была обеспечена прежде всего кадровым ресурсом. И выборы депутатов СССР, надо было сказать, что это был прорыв. Прорыв во всей политической системе Союза. Пришли уникальные люди. Я вот до сих пор встречаюсь со многими из них и считал, и считаю, что состав кадровый, ну, будем так говорить, состав депутатов СССР был на голову выше по своим профессиональным способностям, навыкам, чем последующий состав депутатов РСФСР и тем более последующих, вплоть до сегодняшнего созыва, депутатов Государственной Думы.
Юрий Манойлович, переадресуем вот эту, что ли, сентенцию. Как вы подтверждаете слова Михаила Бочарова о том, что нынешняя политическая элита измельчала?
Да, радикальные заявления, конечно. Ну, это чувство гордости, конечно, проявилось в его суждениях. Дело в том, что цели установки разные были тогда, в наше время, и сейчас. Еще раз настаиваю на том, что депутаты, собравшиеся на съезд народных депутатов СССР, не могли быть более компетентными, да они и не были ими, чем депутаты следующих созывов, если речь заходит именно о профессионализме в депутатской деятельности, то есть в законотворчестве и издании долгосрочных установлений взаимоотношений, собственно, что и является законом. Вот я думаю, что уровень профессионализма выше. Другое дело, каким целям служат следующие избрания органов законодательной власти Российской Федерации. Это уже отдельный разговор.
Михаил Бочаров считает, что межрегиональная депутатская группа была тогдашней политической элитой.
Особо нужно было сказать, что группа, которая была создана из состава членов Верховного Совета, прежде всего, это МДГ, она была небольшая, 300 с лишним человек, но это была интеллектуальная элита общества. Хотим мы этого или не хотим? Может быть, с разными взглядами, с разными пониманиями. Но, тем не менее, это была элита. Элита, которую, эту группу небольшую, которая очень серьезно влияла на все процессы, которые происходили на съездах и которые в конечном итоге определили многие решения. Да, практически большая часть тех людей, которые были в МДГ, и сегодня говорят, что, к сожалению, не выполнено то, о чем мы мечтали. Мечтали о нормальной экономике, мечтали об улучшении жизни, мечтали о том, что не будет гегемонии той или иной партии, в данном случае КПСС. А что мы получили? К сожалению, мы получили вот то, что сегодня имеем. Вот я занимаюсь очень много экономикой. Я делаю за каждый год, начиная с 90-го года, делаю аналитику по производству товаров народного потребления, по развитию промышленности, сельского хозяйства. Цифры, к сожалению, 90-е, 2000-е меня абсолютно не радуют.
Владимир Александрович, в облику вопрос. Итак, каким вам сейчас видится с высоты прожитого четверти века съезд народных депутатов СССР? Временем свершений или временем упущенных возможностей? Вам слово, Владимир Александрович.
Одновременно, конечно, мы дали толчок всему новому, но и упущенных возможностей. Вот говоря о нынешних элитах политических, я бы сказал, что, к сожалению, они перешли на такое одномерное мышление, что ли. А вот нет системного подхода у нынешней политической элиты, когда в системе рассматривается вопрос. Ведь человеческое общество, оно многомерно. И, скажем, физический мир, он трехмерен, а общество, оно настолько многомерно, что необходимо системный подход к этому. И все дело в том, вот я считаю, что сегодня совершенно нет в политической элите современного общества, нет технарей. Именно технари и со своим системным подходом могли бы многие проблемы решить. Сегодня вот недостаток именно кадровой работы, управленческих кадров как таковых, вот я что-то и не могу сказать, чтобы были такие сильные управленческие кадры у нас в государстве.
Спасибо.
Да, у нас есть финансисты, вот, но это одномерный подход, вот финансовый подход, он одномерен.
Давайте послушаем Михаила Бочарова, который ты считаешь, что нашу страну губит однопартийная система, как тогда, так и теперь.
Мы никогда в те времена, 89, 90, 91 год, не думали, что, предположим, подполковник комитета госбезопасности будет, я имею в виду Якунин, будет возглавлять МПС фактически. 1 200 000 работающих. От этого зависит практически вся экономика, так же, как от энергетики. Никогда мы не думали, что может быть, предположим, министром строительства и ЖКХ назначен Мень, который не имеет профильного образования, который фактически привел к банкротству Ивановскую область, которая занимает по нашему рейтингу 80-е место в стране. И ему сегодня поручают крупнейшее направление строительства и жилищно-коммунальное хозяйство. Абсолютно бездарному человеку. Предположим, вице-премьер Дворкович, который закончил университет Дьюка в Соединенных Штатах, который вообще не имеет представления в экономике. Он сегодня курирует сельское хозяйство. Суть в том, что сегодня народный избранник любого уровня, он должен работать на того, кто его избрал. Я категорически против, условно говоря, так сказать, так называемой однопартийной системы. И тогда был, и я категорически против, условно говоря, абсолютной гегемонии в последних 15 лет, например, «Единой России». Категорически против.
Юрий Манулович, а какие проблемы остались нам в наследство от Первого съезда народных депутатов СССР вот за эти четверть века? Что осталось нерешенным?
Нерешенным, на мой взгляд, остался главный вопрос. Как грамотно, правильно и благополучно организовать жизнь на этой большой территории, которую занимает наша страна. Это крупнейшая страна в мире. То были потуги стать великой державой, то, наоборот, считалось, что лучше быть в тени, заниматься своими мелкими проблемами. Но это все теоретизирование. На самом деле нам в наследство достался вот этот нерешенный вопрос об организации жизни в нашей стране, в многонациональной стране. Это все началось с упущений при разводе субъектов Советского Союза, когда они расходились, и каждый думал только о себе и тянул одеяло в свою сторону. Ну, а потом в результате в России получила все эти проблемы, нерешенные в тот период. Прежде всего, взаимоотношения людей, наций, этносов на нашей территории.
Большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что сегодня исполнилось 25 лет, четверть века со дня выборов народных депутатов СССР, первых демократических выборов в нашей стране. И гостями нашей студии были члены межрегиональной депутатской группы Юрий Андреев и Владимир Вобликов. Они у нас были на прямой связи, а экспертами выступали Геннадий Бурбулис, Михаил Бочаров и Аркадий Мурашов. На волнах «Радио Свободы» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Елена Колупаева.